Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. У нас совместная передача радиостанции «Вера» и музея «Советский Союз. Вера и люди». С вами сегодня в студии я, Ксения Толоконникова, директор музея. К сожалению, сегодня без Алексея Пичугина, но скоро он к нам присоединиться, мы уверены в этом. И у нас в гостях Анна Филипповна Грушина, кандидат исторических наук, наш дорогой друг, главный редактор московского журнала, и мы говорим о писателе очень трудной судьбы, в том числе и писательской, Александре Александровиче Добровольском-Трешатове. Давайте, Анна Филипповна, вспомним о том, как состоялось знакомство Александра Александровича со старцем Алексеем. Он об этом вспоминает. Он говорит, что знакомство это случилось не вдруг, что некая подруга их дома, ездившая в Оптину пустынь, это было еще в 17-м году, сказала ему на какой-то его вопрос: «Ну, что ты ищешь? Ведь и в Москве есть священники высокой жизни, вот пойди туда-то». И он пришел на Моросейку, и как-то тамошняя обстановка и отец Алексей не произвели на него большого впечатления. Ему показалось, что это все, ну, очень, что ли, простовато. Потом началось то, что началось, и в 19-м году он приходит на Моросейку вновь и совершенно уже другими чувствами. И сразу, как-то так получается, сразу он попадает, так сказать, в духовный оборот, его берет праведный Алексей Мечев.
Отец Алексей его очень любил. Он всегда его встречал фразой: «Пришел мой Александр, Александр мой пришел». И вот как раз перед нашим расставанием на короткую паузу я говорила о том, что старец его излечил от туберкулеза, уже они с Варей, когда вот сестру...
Вымолил.
Это я так говорю, как по-простому излечил. Вот. И когда они уже возвращались домой, он чувствовал себя лучше. Дома оказалось нет температуры. И когда он
появляется... Они даже решили, что градусник сломался.
Да. И когда он появляется вот за справкой в лечебном заведении, а ему говорят: у вас закрывшийся старый процесс, вам не надо ехать ни в какой санаторий.
То есть буквально его прогнали, что, мол, какой-то он то ли симулянт, то ли кто-то еще.
Назойливый человек. Да. И вот когда переносили, было изнесение мощей вот из Новоспасского монастыря, где они были после обретения, находились...
Мощей старца Алексея.
Да, старца Алексея в 2001 году, да, это было.
Об этом мы тоже, кстати, наши постоянные слушатели должны помнить этот разговор.
Да. И вот перед всей процессией несли большую икону житийную старца Алексея. Ее написала Ирина Васильевна Ватагина, вот дочь анималиста Ватагина, иконописец известный. Сейчас ее уже нет, царствие ей небесное, она уже ушла из этой жизни. Вот, и там, вот она житийная икона, и там есть вот этот эпизод излечения, вот,
исцеление,
ну,
Александра,
да, вымаливание, а не излечение. Естественно, вымаливание Александра Александровича из этой страшной болезни старцем Алексеем. Это вот тоже такой интересный эпизод. То есть он просто теперь вот как бы вот зафиксирован официально и так далее. Вот. А я начала наш разговор с того, что вначале говорила, что вчера приходила в редакцию Татьяна Владимировна Муравьева. Она, когда мы готовили к изданию эту книгу, Надежда Александровна Добровольская принесла все семейные вот архивы, все, что у нее было, включая вот эти редкие фотографии, где он с Есениным, еще с литераторами другими, и вот разбирая архив, она все это нашла и вернула нам. Мы, в свою очередь, вернем все Надежде Александровне Добровольской. Я была очень рада, что это нашлось. В том числе одна из рукописей. Александр Александрович еще занимался чем, вернувшись из лагеря? Он вместе с монахиней Иулианией Соколовой, они моросейских прихожан просили писать свои воспоминания, на основании которых потом монахиня Иулиания сделала свою книжку о старце. Вот, и тетрадка большая, толстая такая тетрадь, мелкий-мелкий почерк, и причем уже выцветают чернила, очень трудно читается, тоже оказалось в этой папке. Вот, так что вот еще у нас будет радость почитать и посмотреть вот это все. Я надеюсь, что мы в ближайшее с вами время это сделаем.
Замечательно. Да. Замечательно.
Вы это
очень
любите.
Заманчиво.
Это вы любите.
Это заманчиво. Да, ну вот до кончины старца Алексия Александр Александрович окормлялся у него, а потом, я так понимаю, перешел к отцу Сергию, да, Мечеву, как и большинство моросейских прихожан.
Ну, к отцу Сергию уже я бы так прямо не говорила, потому что он в это время находился, как я говорила, в Иркутске. Его же призвали чуть ли не в 24-м году.
То есть он почти год не был в Москве.
Сейчас мы с вами все уточним.
Но я...
Освобожден он был в 55-м, я оговорилась. До этого я сказала 55-м. В 53-м. В 55-м он был освобожден. Он вернулся в Москву. Уже не было ни сестры Вари, ни мамы. Но он продолжал жить в их квартире. И вот там вместе с ним жила его племянница Надежда Александровна.
А работал он библиотекарем, правильно?
Да,
я понимаю,
работал он библиотекарем.
На жизнь,
да,
этой работы.
Да, да,
и вообще,
да, да,
да. Надо сказать... Вот мы говорим о нем как о писателе, но и это вот тоже такой интересный очень момент в общении Александра Александровича со старцем Алексием. Он сомневался, стоит ли ему заниматься писательским трудом. Он находил это ремесло, ну, таким соблазнительным, что ли. Ему, у него были сомнения, и старец Алексей буквально его благословил написать
совершенно
что-то,
да,
что-то,
да,
для духовной пользы тех людей, которые ему и близки. И это благословение он своими короткими рассказами, своими мемуарами, которые настолько блестящие стилистически, что ты их читаешь и пьешь как воду, ты стиля не чувствуешь, а это как раз и есть высота стиля, они абсолютно естественны. Вот. И при этом, как я понимаю, вот в 20-е, 30-е, 40-е годы он не писал.
Нет, нет, он не писал. 30-е, 40-е годы он уже не писал. Возможно, писал. Вот сейчас, понимаете, вот мы уже говорили с вами, что его литературная жизнь сложилась трагически. Может быть, писал, но все уничтожено было.
То есть, если писал, то писал в стол?
Если писал, то писал в стол, больше некуда было писать. Вот писал, не мог не писать, я думаю, не мог не писать, поскольку продолжалось и литературное общение, видите, вот и с Даниилом Андреевым, и с другими писателями, наверное, писал. Вот мы даже, когда издавали эту книгу, собирали все, что вот есть, то в конце, в самом вот предисловии, говорили о том, что, возможно, кто-то, где-то что-то найдет, обнаружит, потому что еще остается надежда. Вот как к вам музей вдруг приносит какие-то редкие вещи, что вот так же, как вчера пришла вот эта тетрадка в редакцию через Татьяну Владимировну Муравьеву, возможно, тоже кто-то принесет какой-то его рассказ, рукопись, все может быть. Но мы не знаем, поскольку полностью архив был уничтожен. Дело в том, что еще при мобилизации в Красную армию он работал в Калуге, потому что, когда случилась революция, а жить было очень трудно, вот это возвращаясь к тому, что он не успел быть у отца Сергия. Он сначала он был у старца Алексея, потом негде было совершенно работать в Москве, и друг предложил ему поехать в Калугу. И он уехал в Калугу.
И он тоже об этом оставил свои воспоминания.
Да, да, да.
И
да.
Он как бы передал себя водительству Божьей Матери. И в этом случае тоже. И вот калужская икона Божьей Матери, она сопровождала его в этом путешествии, в этой калужской жизни. И больше того, когда он уезжал из Калуги по прошествии 9 или 10 месяцев, он там довольно много времени провел. Приятельница, пришедшая его проводить, женщина, ну, в общем, далекая от церкви, она передала ему завернутую в бумагу калужскую икону Божьей Матери из своего дома, она сняла ее с божницы, она сказала: «Я видела, как вы молитесь перед этой иконой, возьмите ее». И он вспоминает, и это очень тоже трогательно, как он едет в поезде, держит на руках калужскую икону Божьей Матери, он... Ему кажется кощунством, он сам об этом вспоминает, куда-то ее поставить, положить на полку, в корзину. И над ним все смеются, потому что из сравнительно сытой Калуги все везут постное масло и сало, и муку, а он калужскую икону.
Вот вообще его церковность, конечно, вот эта вот внутренняя его религиозность такая подлинная, причем она ведь не афишировалась, он просто так жил. Он так жил. Она спасла ему жизнь, потому что, когда уже были, даже по его воспоминаниям, вот по воспоминаниям его племянницы Надежды Александровны, даже и потом, когда он вернулся, тяжело было, очень было тяжело, но вот это упование, абсолютная, безусловная вера, она давала ему силы жить и переживать все то, что доводилось переживать. А уж переживаний, надо полагать, и Ветлаг, и какие лагеря-то, он же страшные лагеря прошел. В Красную армию он был мобилизован в 19-м году. Вот. Потом он вернулся уже, когда его выхлопотали оттуда. Он обращался к Брюсову. Брюсов к своим другим покровителям. В общем, вот такими трудами его оттуда вызволили. Он вернулся в Москву. Но у отца Сергия, он вот, чтобы он был вот его духовным чадом, все-таки вот таким вот, как у отца Алексея,
да, это чувствуется, я этого не встречала. И по воспоминаниям. И в его воспоминаниях, конечно, отец Сергий предстает таким горячим очень человеком. Они с ним спорят. Это тоже есть все в мемуарах. Тут надо сказать, что в какой-то момент, в начале 20-х годов, в нем были, в Александре Александровиче, были очень сильны монашеские устремления. Угу. Он самочинно накладывал на себя жесточайшие посты, какие-то сотни поклонов, какое-то взял себе очень суровое монашеское правило по образцу преподобного Федора Санаксарского. И когда отец Сергий об этом узнал, спросив его, он был возмущен, он его так ругал и так отчитывал, как, наверное, мог ругать только отец Сергий, потому что у отца Алексея была совсем другая манера, если можно говорить здесь о манере, да, духовничества. И Александр Александрович вспоминает, что ему даже иногда и не надо было говорить ничего. Он мог, например, просто пальцем постучать по лбу, и этого оказывалось совершенно достаточно.
Вот вы сейчас говорили об отце Алексея, отце Сергия, и это тоже и по воспоминаниям Добровольского, он напрямую об этом не говорит, но вот в других каких-то воспоминаниях у кого-то я, эта мысль очень ясно выражена, а вы говорили о разной как бы вот манере священнической, разной, стиле.
Но темпераменты разные.
Темпераменты разные. У отца Алексея не было любимчиков, он любил всех. А отец Сергий все-таки имел
человеческие такие, пристрастия.
Имел, и часто в них ошибался. И это для него было невероятной драмой. Вот, и Александр Александрович, улавливая вот, вот эту горячность отца Сергия, временами даже некоторую нетерпимость к каким-то обстоятельствам и так далее, Александр Александрович этого сторонился немножко. Он не сближался так, как со старцем Алексеем сближались все. Каждый считал, что он его любит больше всех, что он у него единственный и неповторимый. У отца Сергия этого не было. И отец Александр Александрович тоже держал абсолютно человеческую дистанцию такую.
Да. А вот, мы знаем о Моросейском периоде в его жизни, но совершенно вот мне не удалось нигде сыскать никаких сведений о том, в какой приход, например, он ходил, уже вернувшись из лагерей, живя в Москве. Все-таки это довольно длительный период. Он вернулся в 55-м году, умер в 64-м, 9 лет жизни. Что-нибудь об этом нам известно?
Я думаю, что поскольку он был очень тесно связан с Марьей Николаевной Соколовой,
с монахиней
Леонией, да. Я думаю, что он бывал с ней в лавре. Но это думаю я, предполагаю, потому что когда вот и в воспоминаниях Надежды Александровны есть, что вот они трудились над собиранием, монахиня Леония в это время работала в Троице-Сергиевой лавре. Она там, по сути, возрождала иконопись, и возвращала, и ученики были, и школа была иконописная, и так далее, и так далее. Вот, и занимался в основном сбором рукописей он, но все это делалось совместно. Вероятно, я думаю, он бывал у нее там. Возможно, ведь даже в те годы на квартирах еще иногда служились тоже литургии. Возможно, он тоже принимал в них участие. Но конкретного храма ни Надежда Александровна, которая жила с ним в одной квартире, и уж лучше ее никто не может знать, не называлась никогда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим дорогим слушателям, что в эфире «Светлый вечер» на Светлом радио, как всегда по четвергам, совместная передача радиостанции «Вера» и Музея «Советский Союз. Вера и люди». С вами в студии я, Ксения Толоконникова, директор этого маленького музея. У нас в гостях Анна Филипповна Грушина, главный редактор московского журнала. То есть вы предполагаете, что может быть, какого-то конкретного храма в Москве и не было? Которого он был бы прихожанином.
Я полагаю, что не было, потому что все равно это бы где-то прозвучало. Знала бы об этом Надежда Александровна, которая, кстати, не была вот когда ты живешь рядом с человеком абсолютно воцерковленным, а он еще и ходит в храм, то на тебя это, наверное, произвело бы какое-то необычайное впечатление. Ты бы все равно это помнил. Она такого не помнила. Для нее даже огромным открытием были многие факты его биографии, связанные с церковью. Получалось, когда мы работали над книгой, что она даже через нас что-то узнавала и открывала для себя.
То есть жил он так потаенно.
Потаенно, абсолютно потаенно, что тоже можно объяснить, пройти через такую мясорубку, естественно, он уже едва ли захотел бы афишировать свои там взгляды, образ жизни и так далее. Жил он потаенно. Ее воспоминания тоже есть вот в нашей этой книге, и они очень приятные, очень добрые, она очень искренний человек, и это сразу чувствуется в тексте, поэтому еще раз повторюсь, если бы она хоть что-то знала, что вот он ходил туда-то, туда-то и туда-то, она бы обязательно об этом сказала.
А какое-то общение с литераторами он поддерживал в эту пору или нет?
Думаю, что нет. Думаю, что нет, потому что вот если до этого, вот все-таки, вот как мы говорили, он публиковался в 2014 году, да, у него или в 2015 выходит первый рассказ.
В 2015.
В 2015, да. В журнале «Молодое», только «Молодое». Но рассказ-то датируется 2012 годом или 2011, то есть он писал и это все складывал. Вот. Потом, когда он переехал в Москву, он встречается и с Брюсовым, он встречается с Андреем Белым, и читает свой рассказ «Тысячебратская», который производит на Андрея Белого такое очень серьезное впечатление. Были какие-то рассказы опубликованы еще у него в журнале «Млечный путь» в 26-м, вот в 24-м году. Это были редкие публикации, но они были. Мы их тоже сюда включали. Было что-то в «Альманахе «Современник», да? Потом выходило в 22-м году в «Альманахе «Ролл» кооперативного издательства «Земля и фабрика». Вы можете расшифровать «Ролл»? Mm-hmm. Я не могу тоже. Там был рассказ, его напечатал, рассказ «Металлический скворец». Этот рассказ стал его последней публикацией печатной. То есть вот до этого что-то выходило угу. все-таки. А по возвращении уже из лагеря никогда, нигде и ничего. И вот общение, ну, если Даниил Андреев, ну, это литературный круг. Возможно, там он кого-то видел, с Пастернаком он встречался иногда. Но чтобы это была вот такая вот большая, длительная...
Но чтобы это было стилем жизни, такого не было.
Нет, 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 длительная там какая-то дружба или долговременная, или очень близкая. Этого уже в его жизни не было ничего. Он ни с кем не сближался, он никого не подпускал к себе, и сам особенно ни на кого не полагался и не... Никак вот.
А где он погребен? Мы знаем это, нет? Неизвестно, где его могила.
По-моему, на немецком Веденском кладбище.
А, то есть он и по смерти лег поближе к старцу Алексею.
К старцу Алексею, да, 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 да.
Потому что прах его, ну, сейчас уже мощи, были перенесены с Лазаревского кладбище.
Да, после его закрытия, да. Когда закрыли, да. Лазаревское.
Она в Веденское немецкое. Да. И вот, кстати, говоря о кладбищах, тоже очень трогательно воспоминание Добровольского о том, как он после смерти старца Алексея ходил на его могилу. Ходил почти каждый день, и туда, говорит, я летел как на крыльях. Мне хотелось быстрее, быстрее, быстрее добраться. Могила тогда еще была на Лазаревском кладбище, а обратно шел очень медленно, перебирая в памяти все, что связано с дорогим батюшкой. И вот интересно, что в своих воспоминаниях он, не будучи человеком экзальтированным,
нет,
ажитированным, не в малейшей степени, но батюшка Алексей для него всегда батюшка с большой буквы.
Да, да. И вот вы сейчас, Ксения, ответили на вот этот свой вопрос, был ли он духовным чадом отца Сергия. Я думаю, он оставался духовным чадом старца Алексея. Вот почему я даже какую-то паузу взяла, так растерянно на вас посмотрела.
Да, ну, конечно, это
он
вы
оставался
правы,
чадом, да, отца, да, Алексея.
Смерти всегда, нет.
Всегда, всегда, всегда. И даже вот эти его 10 мин, как написанные после лагеря, вот это его приношение Богу и так далее, они ведь тоже вот в большой степени, но они пронизаны вот его этой преданностью, общностью со старцем Алексеем.
А как вы думаете, почему старец Алексей, это тоже в мемуарах такой вот красной нитью проходит, его называл отцом Александром? Что в этом было?
Не знаю, возможно, то, что никогда Александр Александрович, вероятно, старец знал о нем что-то такое, чего не знали мы, то есть отцом, священником он не был, это однозначно, этого не было. Но он никогда не был женат, у него не было своей семьи, никогда. Я долго размышляла над этим, потому что почему это случилось? Почему он боялся или не мог, или боялся, или не хотел, или так судьба сложилась, что уже... Потому что в тяжелые времена ведь людям как-то хочется прислониться к друг другу, вот чтобы как-то...
Какую-то поддержку.
Поддержка, да-да-да, как-то согревать друг друга, оберегать друг друга. Вот, и очень много наоборот. Вот даже вот сейчас, вот наши с вами дни, постоянно идут свидетельства о том, что кто-то уезжает вот на спецоперацию, а вчера он оформил отношения, ведь сейчас же просто уже и в военкоматах регистрируют, и на призывных пунктах проходят просто массовые регистрации браков и так далее. Может быть, есть в этом какая-то там и такая просто чисто жизненная необходимость, что вот жили-жили люди гражданским браком, а сейчас надо это все как-то узаконить. Возможно. Но я думаю, что это еще вот как раз, когда ты на переломе, на изломе, когда у тебя впереди испытания, то, наверное, вот человек не хочет оставаться один. Вот. И почему он не женился? У меня по этому поводу разные были размышления. Но я не всем готова делиться.
Да, я понимаю. Я понимаю. Вполне может быть такое, что ведь при том, при всей справедливости ваших слов, в трудные времена находились и люди, которые сознательно отказывались,
конечно,
заводить семью,
чтобы
никого, предполагая свою будущность, чтобы не обрекать близких людей на страдания.
Да, это, Ксения, не противоречит тому, что я сказала. Просто одни так, а другие, вот, например, Александр Александрович мог как полагать, то одна Варя в семье работает и помогает жить ему и маме, а он еще там вот приведет жену, да? Это же очень серьезно. Ты должен за человека отвечать, то есть ты берешь на себя колоссальную ответственность. Он, возможно, понимал, что он не сможет,
быть главой семьи,
да,
настоящей,
ей стеной защиты, кормильцем,
да,
опорой. Вероятно, и эта причина была. Но старец, видимо, вот в нем знал о нем вот это, что он так и останется отцом Александром.
Вы знаете, наша передача уже постепенно приближается к своему закату.
Почему они так быстро заканчиваются?
Видимо, хороший разговор.
Да, да.
Сокращает.
Светлого человека время. Вспоминаем, очень светлого.
Вот я как раз нашла в качестве эпиграфа у нас было стихотворение Александра Александровича. А здесь я нашла послесловие к этим рассказикам, к этим 10 его минам, как раз о профессии писателя. Вот что он пишет. «С батюшкой я никогда не говорил о моей профессии писателя. Я уже начинал сознавать, что мое дело не доброе дело, и трудно мне, служа ему, очистить сердце свое от страстей. И вот как-то на исповеди, говоря батюшке о том, как трудна для меня эта борьба, я сказал: «Батюшка, мне это особенно трудно, ведь я писатель». «Знаю, знаю», — заговорил батюшка очень быстро и все больше разгорячаясь. Он даже не на меня смотрел, а точно говорил кругом стоящим. «Какое дарование!» — он покачал головой. «Какое дарование! И как расцветет, и как облагоухает многих!» «Батюшка», — сказал я с недоумением, — «но ведь это путь греха. Писатель идет туда, куда влекут его демоны». Батюшка точно не слышал моих слов. Он на них ничего не ответил. Он сидел молча, а потом сказал тихо и очень просто: «А ты бы попробовал написать что-нибудь назидательное, что-нибудь на пользу для людей, близких тебе по духу. Эта запись сделана в Москве в 61-м году, 11 августа, в день памяти мученика архидиакона Евпла. Вот это замечательная тоже такая подробность, что каждый свой рассказ добровольский датирует, но датирует не просто цифрой календарной, а памятью того или иного праздника или того или иного угодника Божия.
Я бы вот еще, Ксения, хотела тоже в завершение, вот у меня была такая мысль, в завершение процитировать два буквально предложения, которые заканчивают предисловие книги. Вот уже говорили мы об этом, и все-таки талантливые литературные произведения не устаревают. А Александр Александрович Добровольский, безусловно, талантлив. В судьбе его творческого наследия много загадок и потерь, мы об этом говорили с вами. Надеемся, издание этой книги приведет к новым находкам и открытиям, и мы сможем по достоинству оценить значение поэта и писателя Добровольского-Трешатова в истории русской литературы Серебряного века.
Спасибо вам большое, дорогая Анна Филипповна. К сожалению, друзья, надо нам прощаться, всегда это грустно, но надеемся встретиться в следующий четверг. С вами была я, Ксения Толоконникова. В студии Светлого радио была передача совместная с музеем «Советский Союз. Вера и люди». У нас в гостях была Анна Филипповна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук. Анна Филипповна много потрудилась в свое время, собирая книгу Александра Александровича Добровольского, и о нем мы сегодня говорили. До свидания, друзья.
Доброго вам вечера.
Светлый вечер. На радио «Вера».